Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Ситуация на Украине. Российский гуманитарный конвой пересек границу, Украина называет это прямым вторжением. 2 года с момента вступления России в ВТО. Кто нарушил правила организации, вводя санкции? Российская оппозиция готовится к крупной протестной акции под названием «Марш мира». День российского флага. Оппозиционеры и правозащитники провели традиционную акцию, посвященную победе над ГКЧП в августе 91-го. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Сегодня днем первая колонна из состава российского гуманитарного конвоя пересекла украинскую границу. Въезд колонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Киеве называют прямым вторжением России на территорию Украины. О реакции Киева и мнении украинских экспертов в прямом эфире расскажет наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Действительно, произошедшее уже прокомментировали многие украинские представители украинских властей. Глава службы безопасности Украины вышел из здания службы безопасности к журналистам и сказал, что пересечение украинской границы российской колонной – это прямое вторжение России на территорию Украины. Он заявил, что это четко спланированная провокация против Украины, как он сказал, с наглым и циничным использованием Международного комитета Красного Креста. Известно, что вместо представителей Красного Креста сейчас именно боевики, луганские боевики, сопровождают российскую колонну с гуманитарной помощью, которая движется в направлении Луганска. Ну и в СБУ предполагают, что эта колонна с гуманитарным грузом въехала на территорию Украины для выполнения как минимум 3 задач. Во-первых, это пополнение транспортной инфраструктуры, во-вторых, для перевозки военного вооружения и, в-третьих, вывоза погибших на российскую территорию. Ну а директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Тарасёв, считает, что эта российская провокация призвана укрепить позиции президента России Владимира Путина и укрепить его позиции не только накануне предстоящих переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Минске.
Я думаю, что это может означать и не только повышение ставок Путина накануне переговоров и во время переговоров в Минске с Порошенко, но и привлечение к медлительности украинских властей вокруг по поводу гуманитарной помощи Луганскую, Донецку накануне визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель. Видимо, надо было придать вот этой вялотекущему скандалу или полускандальной ситуации вокруг гуманитарного конвоя полномасштабную скандальную форму. И таким образом сыграть на дискредитацию украинских властей, которые не озабочены гуманитарными аспектами ситуации на Донбассе и которые сделали ставку на военную победу в кризисе в Луганске и Донецке. Думаю, с этим связано. Ну, к тому же, очевидно, Россия считает, что нужно действовать по прецеденту, как действуют американцы в Ираке, которые, не согласовывая ни с кем, осуществляют гуманитарную помощь визитам. Вот, очевидно, Россия считает, что и Луганск, и Донецк, или там часть Донбасса, это тоже вот некий такой околороссийский Ирак. Поэтому тут церемонится с процедурами, регламентом со стороны украинской власти, Красного Креста не стоит. Идти на прямое столкновение с Россией украинская власть не желает, не хочет, потому что это бы означало прямое столкновение с Россией и фактическая война с Россией и Украиной. Она, да, идет, но она как бы странная, необъявленная. Вроде бы ее нет, но в то же время она есть. А это дает маневр дипломатический, политический президенту Порошенко и сторонникам, ну, я бы сказал, умеренной партии войны, в отличие от радикальной партии войны, которая в Украине. Поэтому, несмотря на громкие заявления председателя СБУ Наливайченко, тем не менее, пока официальная украинская власть, политическое руководство, хранит молчание, очевидно, сейчас определяя, как все-таки поступить, какая должна быть реакция, для того, чтобы не сорвать переговоры в Минске 26 числа. Они нужны Порошенко, хотя бы как начало мирного процесса.
Это был украинский политолог Вадим Карасев. Ну а сами события на границе сегодня развивались таким образом. В первой половине дня через украинскую границу проехали 34, первых 34 грузовика, они были проверены украинскими пограничниками и таможенниками, а затем почти 90 машин уже без проверки начали движение в сторону территории Украины через временно закрытый украинский пункт Изварина. В Киеве сразу же предложили провести переговоры между штабами украинской и российской армии, однако в Москве вот от этого предложения сразу же отказались. Известно, что первые 34 грузовика были заполнены лишь на треть. Во многих из них только вода, соль и гречка. И всего состава этого конвоя, как ранее заявлял Красный Крест, входит 262 машины. Но российские СМИ продолжают сообщать о 280 КАМАЗах. И вот цифра 287 фигурировала изначально еще 12 августа, когда колонна только вышла из подмосковного Новофоминска. Но затем, как выяснилось, 25 грузовиков не доехали до границы, и украинские СМИ тогда предполагали, что в этих машинах могут быть и оружие, и военная техника, и даже российские солдаты. Ну, собственно, они могут быть и в непроверенных машинах и сейчас, в машинах, которые в сопровождении боевиков направляются в Луганск. Ни украинской стороне, ни Красному Кресту неизвестно содержимое большинства грузовиков, которые двинулись из России на Украину, отмечается в специальном заявлении Министерства иностранных дел Украины. Считаем этот факт очередным вопиющим нарушением Российской Федерации ключевых принципов международного права, в частности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела другого государства, говорится в заявлении МИДа Украины. Ну и незаконный ввоз гуманитарного груза на территории Украины официальный Киев называет фактом агрессии со стороны России и призывает сейчас всех международных партнеров осудить эти действия Российской Федерации. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и сегодня исполняется 2 года с момента вступления России во Всемирную торговую организацию. Москва несколько раз заявляла, что как член ВТО будет обжаловать санкции, наложенные на нее странами Запада в связи с событиями на Украине. Однако вполне возможно, что саму Россию в итоге признают нарушителем из-за введенного ею пищевого эмбарго на импорт продукции США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В частности, жалобы ВТО на эти действия российской стороны уже подготовила Польша и сейчас готовит весь Евросоюз. О сложности ситуации с юридической и экономической точек зрения мой коллега Александр Гостев беседовал с профессором Высшей школы экономики, а в прошлом директором информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексеем Портанским.
Кто с точки зрения международных законов, юридических норм Всемирной торговой организации, по вашему мнению, является сейчас нарушителем? Министр сельского хозяйства России Николай Федоров ссылается на то, что в правилах ВТО есть оговорка, что можно вводить любые меры против других стран, если они продиктованы соображениями национальной безопасности.
Господин министр достаточно отвлеченно ссылается на вот это вот положение, которое действительно есть в правовой базе Всемирной торговой организации. Угрозу национальной безопасности можно истолковать достаточно произвольным и своеобразным образом. В данном случае имеется в виду угроза продовольственной безопасности. Довольно сложно увязать, каким образом ограничения в поставке продовольствия призваны укрепить продовольственную безопасность. Если ссылаться при этом на доктрину продовольственной безопасности, которая была принята, как известно, в 2010 году, то тогда непонятно, что мешало раньше принять меры в духе вот этой вот доктрины продовольственной безопасности. Что мешало, наконец, в 2012 году при нашем присоединении к ВТО включить те позиции, которые содержались и содержатся в этой доктрине, в наши условия присоединения, или, по крайней мере, отстаивать, ссылаться. Но мы же этого не делали. Мы понимали, и совершенно справедливо понимали, что мы в ближайшем обозримом будущем не сможем на 100% обеспечить свои нужды продовольствия. Поэтому сознательно, конечно, мы не включали никаких ограничений. Но вот теперь мы решили включить. Поэтому увязка с продовольственной безопасностью здесь, мне кажется, очень плохо обоснована. Здесь попахивает другим. Обеспечение национальной безопасности в ответ на что-то. А это уже совсем другая история.
Так все-таки Россия нарушитель... Евросоюз, допустим, нарушитель, или оба нарушителя, или никто не нарушитель?
Вот эти так называемые контрсанкции, которые были приняты российской стороной, более прямолинейные. То есть они с точки зрения соответствия правилам ВТО более очевидно, что ли, нарушают свободу доступа на рынки. То есть, если мы запрещаем ввоз каких-то товаров, а в данном случае это именно так, то мы, очевидно, нарушаем свободу доступа на рынки. Что касается западных санкций, они более изощренные, потому что ЕС и США являются гораздо более опытными членами ВТО. Они не зря говорили последние недели, что наши санкции не нарушают правила ВТО, что на самом деле не совсем так. Если их детально анализировать, то можно, конечно, там усмотреть, по крайней мере, нарушение духа правил ВТО, а порой и буквы правил ВТО тоже. Но сформулировать, исходя из их санкций, конкретный иск в ВТО не всегда достаточно просто. Хотя мы еще с апреля собирались это сделать, когда были объявлены американцами санкции в отношении Банка России. Там, по крайней мере, на первый взгляд, видно нарушение Соединенными Штатами их обязательств в ВТО. Но мы этот иск до сих пор не подали. Резюмируя этот довольно сложный вопрос, можно сказать, что сейчас и та, и другая стороны имеют основания это сделать. Но есть, по крайней мере, вот в последние дни признаки того, что стороны стараются мудро себя вести и не допускают поспешных действий. Один, по-моему, датский исследовательский институт заявил, что не исключено, что осенью, где-то в октябре, в ноябре будет достигнута договоренность о взаимном снятии санкций. Вот это решение было бы наилучшим.
Можно ли с помощью подобных исков ВТО вообще как-то повлиять на позицию противоположной стороны и добиться возмещения ущерба? Или же это формальные политические ходы, рассчитанные на собственное общественное мнение внутреннее? То есть насколько велика власть ВТО и обязательства каждого ее члена, и чем грозит невыполнение итогового решения ВТО?
На сегодняшний день в органе по разрешению ВТО рассмотрено уже более 480 спорных случаев. Это с 1995 года. Я вам приведу один пример. В 1996 году Соединенные Штаты ввели так называемый закон Хелмса-Бертона, направленный против Кубы, который усиливал экономическую изоляцию Кубы. Этот закон ограничивал вообще действия всех иностранных компаний и запрещал им, собственно говоря, вести бизнес с Кубой. И тогда Европейский Союз подал жалобу в ВТО, что вот этот закон Соединенных Штатов ограничивает и наносит ущерб европейскому бизнесу. И ЕС добился успеха. И решение было в ВТО, которое говорило о том, что Соединенные Штаты должны снять эти ограничения. И США вынуждены были снять эти ограничения. Вот как действует орган по разрешению споров. Ну, иногда бывают такие случаи, когда он предписывает возместить ущерб. Но ущерб возмещается не путем прямых выплат, а путем разрешения неких контрмер. Ну, например, пострадавшей стороне разрешается на определенный период, например, там на год, повысить, скажем, импортные таможенные пошлины для товаров тех стран, которые вводили незаконные ограничения. Когда в ВТО все это разбирается, то ВТО рассматривает исключительно торгово-экономические вопросы. Там политика не рассматривается.
Профессор Высшей школы экономики и в прошлом директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Жестокое убийство американского журналиста Джеймса Фоули террористами группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» вызвало негодование в США. Президент Барак Обама обещал, что Соединенные Штаты приложат все усилия для того, чтобы обнаружить и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Каким может быть ответ США на действия «Исламского государства»? Этот вопрос накануне обсуждали американские политики и военные. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
На следующий день после того, того, как террористы разместили в интернете видеозапись жестокой казни Джеймса Фоули, и в тот же день, когда президент США Барак Обама заявил, что от группировки «Исламское государство» надо избавиться как от раковой опухоли, ВВС США нанесли по позициям этой группировки 14 ударов с воздуха. В четверг Министерство обороны США сообщило, что по группировке были нанесены еще 6 ударов. Министерство обороны не объяснило, связаны ли эти удары с казнью Фоули или просто являются продолжением санкционированной президентом Обамой ранее операции по нанесению точечных ударов по позициям боевиков. Всего на сегодняшний день американские боевые самолеты и беспилотники нанесли 90 таких ударов, что, по словам официальных лиц, помогло приостановить продвижение боевиков в иракском Курдистане и позволило курдскому вооруженному образованию Пешмерга освободить стратегически важную плотину в районе Мосула. Судя по последним заявлениям американских официальных лиц, Вашингтон не исключает никаких вариантов действия против Исламского государства. «Мы рассматриваем все варианты», — заявил на пресс-конференции министр обороны США Чак Хейгл. Он подчеркнул, что в лице Исламского государства международное сообщество столкнулось с чрезвычайно опасным, хорошо организованным и вооруженным противником, обладающим обширными финансовыми ресурсами.
This is beyond anything that we've seen, so we must prepare for.
«Ничего подобного мы до сих пор не видели. Мы должны быть готовы ко всему», — сказал Чак Хейгл. До сих пор, как отмечает газета «Нью-Йорк Таймс», стратегия администрации президента Обамы по отношению к группировке «Исламское государство» была направлена на ее сдерживание, а не на достижение над ней военной победы. Президент неоднократно заявлял, что об отправке американских сухопутных войск в Ирак не может быть и речи, и что единственный способ избавиться от «Исламского государства» как от политической силы в Ираке – это создание в Ираке правительства национального единства с тем, чтобы все этнические и религиозные группы страны в нем были представлены в равной степени. Это лишило бы Исламское государство возможности позиционировать себя как единственную силу, защищающую интересы иракских суннитов. Однако после убийства Джеймса Фоули президент Обама заявил, что таким группировкам, как Исламское государство, вообще нет места в 21 веке. Какие шаги в конечном счете против Исламского государства предпримет администрация президента Обамы, неизвестно. Но совершенно очевидно, что политическое давление на президента в этой связи будет усиливаться. Некоторые влиятельные политики призывают к немедленному расширению военных действий против боевиков и обвиняют президента в отсутствии действенной стратегии. Вот что сказал в телевизионном интервью сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн. Президент не понимал и по сей день не понимает, какую опасность представляет группировка «Исламское государство». У администрации нет стратегии, которая помогла бы не только остановить эту группировку, но и разгромить ее. А мы должны это сделать. По мнению Маккейна, победить Исламское государство можно только атаковав позиции этой группировки в Сирии, ибо боевики контролируют крупную часть территории этой страны, и именно там они держат захваченную ими в Ираке боевую технику. С таким анализом Маккейна, похоже, согласны высшие чины в Пентагоне. Если спросить, можно ли одержать победу над Исламским государством, не уделив внимания той части этой группировки, которая базируется в Сирии, то ответ на этот вопрос только один – нет, нельзя, сказал на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси. По словам генерала, границы между Сирией и Ираком фактически не существуют, и борьбой с Исламским государством в обеих странах предстоит заняться некой будущей коалицией сил. Демпси не сказал, кто именно войдет в эту коалицию, но согласился с точки зрения администрации президента Обамы о том, что окончательной победы над Исламским государством можно добиться только политическим путем. В конечном счете, Исламское государство будет побеждено только тогда, когда его отвергнут 20 миллионов суннитов, проживающих на территории между Дамаском и Багдадом. Что касается поисков террористов, непосредственно принимавших участие в зверской казни Джеймса Фоули, то Министерство юстиции США вчера объявило об открытии уголовного дела по этому поводу.
And those who would perpetrate such acts need to understand something.
Те, кто совершает такие преступления, сказал министр юстиции Эрик Холдер, должны знать, что у Министерства юстиции США, у Министерства обороны и у нашей страны в целом очень хорошая память и длинные руки. Мы не забудем, что случилось, и виновные так или иначе за это ответят.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сегодня, в день государственного флага России, представители оппозиции и правозащитники провели традиционную акцию, посвященную победе над ГКЧП в августе 91-го. Как передает корреспондент Радио Свобода, на месте гибели защитников Белого дома был поднят российский флаг, после чего состоялось небольшое шествие. Ровно 23 года назад над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное платье. Нище серпом и молотом. Постановление о национальном флаге приняли члены Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года. Однако статус праздника этот день получил в 1994 году указом президента России. Известный правозащитник Лев Пономарев был в числе депутатов, принимавших постановление о триколоре. По иронии судьбы, в 2010 году Пономарев был одним из тех, кто был наказан за акцию, посвященную Дню российского флага. С этой историей началась беседа корреспондента Радио Свободы Елены Поляковской со Львом Пономаревым.
Я был заявителем вот этой акции, традиционной акции 22 числа, такое традиционное поднятие российского флага на месте гибели трех молодых людей, которые погибли 19-20 августа 1991 году. Заявка была удовлетворена, небольшой митинг, там человек там 300 или 500 было, мы провели. Я объявил о том, что митинг закончен. После этого группа молодых людей, они взяли большое полотно российского флага и пошли по тротуару Нового Арбата, по тротуару, подчеркиваю, в направлении к центру. И полиция стала им препятствовать, так сказать. Ну, шло одновременно там человек 50, может быть. Потому что полотно огромное такое, оно там 100 метров. И вот люди взяли это полотно и понесли над собой, над головами. И полиция стала им препятствовать. Она, значит, сначала пересекла им дорогу, потом, взяв такую коробочку, их, в общем, более-менее всех разогнали. А потом предъявили мне претензии, что это я организовал это шествие, осудили на 3 суток. Второй день меня признали узником совести, международная амнистия. Ну вот вся история выглядела так. Они считали, решили, что я, заявитель митинга, ответственен за вот это шествие, которое организовали другие люди. Но, я должен сказать, вообще ситуация позорная, потому что люди несли российский флаг по тротуару, и за это, значит, во-первых, эта акция была прекращена, то есть она считалась нарушением закона, а во-вторых, значит, несколько человек, меня, по-моему, Шнейдер, осудили за организацию этой вот незаконной акции «Пронос российского флага». Вот так.
Как вам объяснили 4 года назад нарушение? Почему, например, можно ездить на машине с флажками меньшего размера, а с большим флагом ходить по улицам Москвы нельзя?
Это просто показывает, в какой нелепой шизофренической ситуации мы находимся, и что за люди, которые там определяют нарушение, был нарушен закон или нет. Это как бы такое, у меня такое впечатление, что полиция работает по некоторой, как машина, скажем так. Если какое-то количество людей несет какой-то символ, это не важно, российский флаг или так. Ну, то есть из этого опыта мы знаем, что российский флаг без разрешения носить по улицам нельзя. Вот. А с другой стороны, мы знаем, что иногда, как во время спортивной победы, болельщики несут российские флаги. Вот, видимо, есть какое-то исключение. Им тоже это доведено, что вот если это спортивный праздник, и российский флаг несут люди, которые поддерживают победу, спортивную победу, это можно. А во всех остальных случаях нельзя. Наверное, так. Но я слышу, что это абсолютно выглядит нелепо. То есть нельзя проявлять никаких инициатив спонтанных, несогласованных с властью, даже если это пронос российского флага. Вот примерно такой вывод.
Некоторое время назад России вернули советский гимн, я имею в виду прежде всего музыку. Говорили, что и от триколора могут отказаться и вернуться к советскому флагу. Как вы думаете, это возможно?
Все можно ожидать, я бы так сказал. Но мне кажется, это маловероятно. Я объясню, почему. У нас все время нашищет некую идеологическую опору. И она все время видна, что она колеблется. То она дергается в сторону победы в Великой Отечественной войне, и тогда, значит, Сталин как символ этой победы, и, значит, опора на такое наше коммунистическое славное имперское прошлое, то она, так сказать, пытается опереться на имперское прошлое дореволюционное. То есть это Николай II, православие, там, Черносотен отряда. И фактически, мне кажется, выбор вот коммунистического прошлого и Сталина, скорее всего, сейчас отвергнут. Почему? Потому что это совпадает с идеологией коммунистов, и хотя коммунисты вполне прикормленная такая позиция, но Путин и кремлевские люди, они не могут. И потом это как бы уже пройденный этап, скажем так. Здесь, если иметь в виду коммунистическую пропаганду, и красный флаг, и все остальное. А вот прошлое, вот опоры на имперское прошлое, патриотическое в том числе, русское, это националистическое, может быть, русское, вот это скорее ближе сейчас к тренду, который есть во власти, и поэтому вряд ли они возьмут коммунистический флаг сейчас.
Вы, если я не ошибаюсь, были депутатом Верховного Совета тогда, когда 22 августа 91 года принимали постановление о национальном флаге.
Я был депутатом, я голосовал за это, присутствовал. Более того, я помню, как опасно было приносить российский триколор на заседание Верховного Совета России, на съезд народных депутатов РСФСР, тогда еще РСФСР называлось. И просто это депутаты, когда приносили флаг, и пытались так же пройти, но не с таким большим полотнищем, а поменьше там, их просто задерживала охрана депутатов, подчеркиваю. То есть это было столь же опасно, как и сейчас. Но тогда еще была другая символика.
По данным соцопросов, не все россияне знают, как именно располагаются цвета в национальном флаге, и часто путают российский флаг с флагом французским и сербским.
Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Я не уверен, что французы знают все, как у них все расположено. Я в этом не вижу никакой большой опасности. Ну да, я думаю, что сейчас будет так, что в детском прямо саду будут обучать, проверять, так сказать. Будет экзамен у нас там на экзаменах обществоведения где-нибудь в школах. Ну, пусть будут спрашивать, в каком порядке. Если человек неправильно ответил, будут ставить двойку. Это все к этому идет, к такому формальному как бы патриотизму. Но я считаю, что ничего там страшного нет. Что люди путают. Они не живут вот, как бы, в этом мире политизированном, так сказать, живут своими какими-то интересами частными, ничего там страшного нет. Но заставят, бесспорно, заставят выучить, я не сомневаюсь.
С Львом Пономаревым беседовала Елена Поляковская. Российская оппозиция готовится провести в Москве крупную протестную акцию под названием «Марш мира». Как сообщил Радио Свобода, член комитета протестных действий Сергей Давидис, шествие намечено на 21 сентября. По его словам, заявка будет подана на 50 тысяч участников. С Сергеем Давидисом беседовал мой коллега Арслан Саидов.
В течение всего лета очень многие публично и лично высказывали, что в драматической ситуации, в которой мы находимся, нужна большая публичная акция, чтобы было видно, что далеко не все согласны с тем бездельником, который творит власть. И летом это было сложно по многим причинам. В первой половине сентября тоже праздники, потом выборы. Поэтому первый возможный день, когда люди уже возвращаются из отпусков, это 21 сентября, воскресенье. И именно в этот день намечена акция, которая в первую очередь, конечно, самому злободневному посвящена и так называется «Марш мира». Так же, как «Марш мира» был 15 марта, планируется на 50 тысяч человек подать уведомление. Мы полагаем, что это, в общем, вполне сообразно с количеством людей, которые могут прийти для того, чтобы выразить свое несогласие и требования мира, несогласие с той агрессивной политикой, которую ведет российская власть. Но и кроме того, конечно, кроме войны, сейчас людей волнует и более широкий контекст. Это вообще вот та политика изоляционизма, которая проводится российскими властями, которая уже привела к санкциям и против России, и встречным санкциям, и дальнейший путь на такую автаркию фактически. Экономические последствия этой политики, которые касаются еще гораздо больше, коснутся всех граждан России. Вот все это стало темой, стало поводом, можно сказать, для того, чтобы пытаться провести 21 сентября большую акцию в Москве.
Эта большая акция, которую вы планируете провести 21 сентября, она укладывается в логику тех больших митингов, которые проходили после выборов в Государственную Думу, ну, после Болотной, я имею в виду, и после Сахарова?
Я думаю, что в значительной степени люди, которые туда придут, это те люди, которые приходили на эти мероприятия, но, тем не менее, я думаю, что, условно говоря, та серия публичных мероприятий, она естественным образом завершилась в 2012 году, наверное. Преемственность, конечно, какая-то есть, но я думаю, что вот здесь ориентироваться имеет смысл на мартовский марш мира. К сожалению, оказались сейчас в совсем другой ситуации, нежели была в 2011-2012 году, гораздо более драматической, с гораздо большими угрозами. Это заставляет, в общем, иначе относиться к публичным мероприятиям. Они, может быть, не так часто проходят, но очень важно, чтобы люди, которые сейчас в меньшинстве, могли собраться вместе и показать, что их, несмотря на это многое, их мнение важно, и что не все сошли с ума.
Среди оппозиционных движений, которые поддерживали лозунг «За честные выборы», он был универсален, но сейчас позиция неоднозначна. Многие левые поддерживают политику Кремля в Восточной Украине, требуют продолжения войны. А как вы собираетесь урегулировать вот эти разногласия внутри протестного движения?
Это же не политическая акция, не политическая в том смысле, что ее не проводит никакая конкретная политическая организация, политическая сила. То есть вот есть требования мира, есть несогласие с политикой российских властей в отношении Украины и во многих других отношениях. Те, кто с этим согласен, придут. Те, кто не согласен, не придут. Это могут быть и левые, и националисты, потому что, несмотря на мейнстрим и неавторитарные левые, которые выражают свое несогласие, яркие манифесты, Алексей Гаскаров пишет, несмотря на то, что находится в СИЗО, один из лидеров левого движения. И националисты тоже есть, которые не согласны с такой политикой российской власти. Поэтому, разумеется, это общее мероприятие, которое не привязано к какой-то идеологической парадигме. А вот у него есть требования, есть лозунги, есть темы, и всякий, кто с ними согласен, присоединится, я надеюсь.
Ну, понятно, что сейчас пока рано говорить о какой-то конкретной резолюции, которая может быть принята во время этого марша, но все-таки вы собираетесь, планируете, обсуждаете как-то конкретизировать свои требования, которые могут быть выдвинуты во время этой протестной акции. Ну, допустим, отдать Крым обратно Украине.
Марши резолюции не принимают, формат просто не позволяет этого. Наверное, какая-то конкретизация, конечно, будет ближе к делу, но, в общем, люди приходят со своими лозунгами, со своими плакатами. Общая идея мероприятия, мне кажется, очевидна даже вот уже сейчас. Конкретное содержание, детализацию, каждый может вкладывать свое, и это естественно для такого мероприятия, как демонстрация, шествие, марш. Люди приходят туда сказать свое слово, а не для того, чтобы послушать кого-то или просто подписаться под чьим-то мнением.
Сергеем Давидисом беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургская градозащитница Наталья Литуар грозит увольнение с работы за то, что она зарегистрировалась в качестве кандидата в муниципальные депутаты от оппозиционной партии «Яблоко». Чиновники недовольны тем, что она не согласовывала с ними свое выдвижение. С подробностями Татьяна Вольская.
Наталью Литуар хорошо знают в центральном районе Петербурга, поскольку она активно занимается градозащитной деятельностью. Она одна из активистов инициативной группы, много месяцев борющаяся с попытками снести исторические здания бывших Аракчеевских казарм на Шпалерной улице 51. В феврале этого года во время попытки сноса исторических зданий охранник строительной фирмы сломал ногу одной из защитниц здания. Этой женщиной была Наталья Литуар, причем только после депутатского запроса Бориса Вишневского по этому факту было возбуждено уголовное дело. Наталья Литуар работает юрисконсультом в детской поликлинике номер 44. 17 августа она зарегистрировалась в качестве кандидата в депутаты в муниципальном образовании «Смолинская» от партии «Яблоко». И тут у нее начались неприятности на работе. Перед ней встал выбор – снять свою кандидатуру или потерять работу, говорит Наталья Литуар.
В этот же день, 17 числа, мне позвонила главврач и сказала, что Лежинар, начальник здравоохранения, интересуется тем, куда я иду, от какой партии я иду и вообще зачем я туда пошла. Через полчаса был другой звонок, и мне было сказано о том, что я должна написать заявление об увольнении. Я вообще ничего не поняла, я 16 числа нахожусь в отпуске. Я спросила, чье распоряжение. Мне сказали, что глава администрации сказал, что в государственных учреждениях не должен работать человек, который принадлежит не Единой России. И кто баллотируется на выборы от каких-либо других партий. Ну, я, конечно, сказала, что это бред. Со мной при этом согласились. Но поставили условие. Главный врач. Или я должна уволиться, или тогда уволят ее. потому что ей было сделано замечание, что она плохо работает со своими работниками. Почему у нее работники вообще идут неизвестно откуда?
По словам Натальи Элитуар, давление на нее продолжилось и на следующий день.
Мне было подтверждено, что это устное распоряжение главы центрального района. Я не единственная такая, что были поставлены перед другими врачами задачи, и они с ними справились. Мне сказали, что меня увольнять незаконно, я нахожусь в статусе кандидата в депутаты. Увольняться не буду, сниматься с выборов не буду, мне был предложен второй вариант. Меня попросили написать объяснительное для Бежинара, почему я иду в муниципальный совет, каких политических взглядов я придерживаюсь. Я ее написала. Он остался недоволен. Но это давление продолжалось. Мне было сказано, что мою ставку будут сокращать. Я говорю, вы сейчас не имеете права этого сделать, сами понимаете, юрисконсульт это сложно. Главврач, она это прекрасно понимает, и она сказала, да, я понимаю, что вы потом восстановитесь, но мне нужно сейчас выполнить поставленную передо мной задачу. После этого очередного принуждения я попросила организовать мне встречу лично с Бежинаром, чтобы выяснить, правильно ли она понимает те установки, которые ей были даны.
Встреча с начальником отдела здравоохранения Сергеем Бежинаром произвела на Наталью Элитуар сильное впечатление.
Меня принял господин Бежинар, который популярно объяснил мне, что центральный район – особенный район, что у нас тут между всеми солидарная ответственность, знают, как надо работать, что для того, чтобы баллотироваться, необходимо согласовывать свою кандидатуру с соответствующими структурами. Должно быть все это одобрено главой. Было четко и конкретно разъяснено, что у меня есть только два варианта. Увольняться по собственному желанию, потому что никак они уволят меня, по-другому не могли. И второй вариант – сняться с выборов, но тоже сделать это самостоятельно. Объяснил он это тем, что там на этом участке так много народа, кандидатов. Надо уступить место тем, кто был заранее согласован. Ну, а потом он расписывал все прелести того, как нужно правильно жить, как нужно правильно себя вести. Мне дали срок 2 дня. На следующий день я опять позвонила главврач и спросила, какое решение я приняла. Я сказала, что я приняла решение с выборов не сниматься и с работы не увольняться. Ну, тогда мне было сказано, что, в принципе, тогда они сами будут решать вопрос в отношении меня.
Попытки Натальи Элитуар попасть на прием к главе района пока успехом не увенчались. Депутат законодательного собрания Борис Вишневский обратился к ВРИО губернатора Георгию Полтавченко и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с требованием служебного расследования по фактам преследования Натальи Элитуар. Он считает эту ситуацию возмутительной, хотя и достаточно стандартной.
Удивляется не разве что то, что сегодня чиновники уже ничего не стесняются, все говорят абсолютно открыто. Еще несколько лет назад они ходили вокруг да около, пытались объяснить, что это нехорошо, что надо все-таки, если ты работаешь в бюджетном учреждении, быть лояльным, занимать правильную позицию, что могут быть неприятности. А сейчас уже, ничего не стесняясь, прямо говорят, или снимайся с выборов, или увольняйся. В государственных учреждениях место в Единой России. Все депутаты заранее согласовываются с вышестоящим руководством. На мой взгляд, то, что происходит, имеет все признаки преступления по 141 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Воспрепятственное осуществление избирательных прав граждан, еще и совершенное должностными лицами. Вообще-то до 5 лет лишения свободы.
Использование административного ресурса на выборах в современной России – это не новость, считает политолог Владимир Васильев.
Административный ресурс, он проявляет себя в зависимости от того отпора, который получает со стороны кандидатов. Если проявление административного ресурса на предыдущих избирательных кампаниях показало, что, в общем, он может применяться, и отпор недостаточно решительный, то это является поощрением административного ресурса, который на следующей кампании пытается проявлять себя еще более вопиющим образом.
Поэтому Владимир Васильев считает, что противостоять административному ресурсу могут только сами граждане, осознающие его противозаконность и не боящиеся об этом говорить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В субботу субботу, 23 августа, исполняется 75 лет с момента подписания договора о ненападении между нацистской Германией и сталинским СССР, вошедшего в историю как пакт Молотова-Риббентропа. События на Украине, которые вновь сделали аннексию инструментом международной политики, превращают давнюю трагедию в весьма актуальное событие. О некоторых исторических деталях, связанных с пактом и предшествующими событиями, и о том, как они воспринимаются спустя 75 лет в Польше, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Диковицкому рассказал историк Мацей Коркуц, сотрудник краковского филиала Института национальной памяти Польши.
Можно ли считать, что Польша первая поняла опасность, которую несет Европе Гитлер? Насколько все же документально подтверждена известная версия о том, что Пилсудский уже в 1933 году предлагал французскому руководству начать превентивную войну против Германии и только после отказа Парижа сменил курс и заключил пакт о ненападении с немцами в 1934?
Были такие делания дипломатические.
Дипломатические шаги предпринимались. Историки говорят в этой связи о концепции превентивной войны. Но тогда, в начале 30-х годов, речь шла не конкретно о Гитлере, а о том, как шире подойти к вопросу защиты от Германии, которая потенциально была опасным соседом. Но не нашлось партнеров, которые бы поддержали тогда поляков. А в одиночку Польша не могла себе позволить действовать агрессивно. Хотя в те годы, в начале 30-х, в том, что касается военного потенциала, мы были сильнее Германии.
Почему Польша ограничилась этим пактом и не пошла, как Венгрия или Румыния, например, на полномасштабный союз с Гитлером как меньшее зло? Покойный профессор Вечеркевич считал, например, что это был бы вполне приемлемый вариант для поляков, если бы Гитлер отблагодарил их землями на Востоке, и что участие Польши в войне против Советского Союза могло бы решающим образом изменить ход войны на Восточном фронте в 1941 году.
Это надуманные и высосанные из пальца теории, которые могут быть интересны разве что любителям альтернативной истории. На самом деле, с немецкой стороны у нас не было ни одного партнера, который бы заявил, что Германия намерена сосуществовать с нами как с независимым и самостоятельным государством. Гитлеру нужны были государства, которые будут ему подчиняться. Он с уважением относился к соседям-полякам до момента, пока у него не было достаточно сил для того, чтобы начать вооруженный конфликт. Политика Гитлера основывалась на стремлении отказаться от Версальского мирного договора, который был подписан после окончания Первой мировой войны. В нем были обозначены новые западные границы Польши, которые никак не устраивали Гитлера. Сохранение положений Версальского договора, однако, было в интересах Польши, которая стремилась удержать земли, ранее находившиеся под властью Пруссии. Это Великопольша, Поморье и Силезия. Никакие немецкие планы экспансии на восток учета этих наших интересов не предусматривали. Поэтому Польша проводила политику равновесия. Когда стало ясно, что с востока и с запада у наших границ выросли военные гиганты, Польша не хотела связываться ни с одним, ни с другим, ведь и Москва, и Берлин оспаривали положение Версальского договора. Независимость же Польши была элементом Версальской системы. Нет смысла связываться с кем-либо, кто хочет на тебя напасть и забрать значительную часть территории или вообще оккупировать все государство. Почитав хоть Ленина и Сталина, хоть Майн Кампф Гитлера, нельзя было испытывать никаких иллюзий насчет возможности договориться с обеими этими диктатурами. Позднее, став значительно сильнее, Гитлер показал, что такие страны, как Венгрия или Румыния, были нужны ему не как партнеры, а как рабы для увеличения собственного потенциала. Польша вела независимую политику, и именно поэтому она стала первой страной, которая оказала вооруженное сопротивление гитлеровской мощи. Началась война, которая в результате привела к краху Гитлера. Но в финале этой войны оказалось, что мы стали жертвой другой тоталитарной империи.
И вы считаете, что поэтому же Польша не пошла на союз со Сталиным и отказалась рассматривать возможность присутствия Красной Армии на своей территории в случае совместной войны Советского Союза, Польши и западных стран против Гитлера? Многие историки считают, что именно это сорвало в 1939 году возможность договоренности между Советским Союзом и Западом.
Polska не позволила на то, чтобы понад ей головой...
Польша не позволила, чтобы у нее за спиной кто-то договаривался с русскими. Коль скоро элементом этого предполагаемого соглашения должен был стать переход советских войск через наши границы. Поляки хорошо понимали, что это закончилось бы агрессией. И если Красная Армия вошла бы на территорию Польши, то уже не покинула бы ее. И так и случилось, ведь после 45 года Советская Армия осталась на территории Польши до самого распада СССР.
Можно ли говорить, что в отношениях поляков с русскими и в чуть меньшей мере с немцами до сих пор проявляется синдром Молотова-Риббентропа, то есть боязнь того, что эти двое опять сговорятся за спиной и в ущерб Польше?
Я не знаю, могут ли Москва и Берлин договориться по военным или геополитическим вопросам. Захотят ли они повторять то, что было десятки лет назад. Мир меняется, и через 30-50 лет мы, возможно, будем говорить о совсем других проблемах. Однако каждый разумный народ смотрит на свою новейшую историю и делает выводы. Поэтому в Польше такие проекты, как газопровод «Северный поток», который появился по политическим мотивам, не могут вызывать позитивных ассоциаций. Мы также очень осторожно относимся к действиям Германии, которая не принимает наши интересы во внимание, выстраивая свои отношения с Москвой. Когда-то Ангела Меркель обещала, что не будет визитов в Москву без остановки в Варшаве. А сегодня она не всегда этого придерживается. Это, однако, не означает, что мы видим сегодня опасность повторения пакта Молотова-Риббентропа. Разница огромная. Тогда СССР и Германия вели политику, чьи приоритеты были для Польши вражескими. А сегодня Германия, как и Польша, является частью НАТО и ЕС. И немцы неизбежно принимают этого внимания.
А проявилось ли это как-то особенно в связи с кризисом на Украине?
Если посмотреть на то, что происходит сейчас на Украине, то вы получите ответ, почему в прошлом Польша не хотела и не должна была иметь союзов ни со Сталином, ни с Гитлером. Почему Украина не ищет сегодня союза с Путиным? Потому что сама является предметом агрессии со стороны советских сил, которые действуют различными способами. Извините, не советских, а российских, конечно. Однако даже эта моя оговорка не случайна. Ведь то, что делает Путин, напоминает советские времена. В связи с событиями на Украине следует задать более общий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Скажем, сделала ли выводы Франция, исходя из того, что тогда эта страна фактически не выполнила свои союзнические обязательства? Ведь пункт 5 сегодняшнего устава НАТО о союзнической взаимопомощи сформулирован значительно более мягко, чем те обязательства, которые имели по отношению к Польше в 1939 году Великобритания и Франция. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, так же и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места события. Также на это должны смотреть и другие народы, не говоря уже о народе Польши.
Сказал Матей Коркуть, историк краковского филиала Института национальной памяти Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В завершении программы «Время свободы» в воскресенье в Лондоне стартует крупнейший в Европе Ноттинг-Хиллский карнавал. Нынешний год юбилейный для знаменитого ежегодного карнавала афрокарибской культуры. Ему исполняется 50 лет. С подробностями Наталья Горицына.
Ежегодный карнавал выходцев из стран Карибского бассейна получил название от лондонского района Ноттинг-Хилл, где в 60-е и 70-е годы прошлого века компактно проживали чернокожие эмигранты из Ямайки, Тринидада и Тобаго, Багамских островов и других бывших британских колоний в Вест-Индии. Ноттинг-Хиллский карнавал был основан в 1964 году выходцами из Тринидада по образцу традиционных для этого Карибского острова карнавалов, которыми отмечались День отмены рабства и работорговли в британских колониях. Лондонский Ноттинг-Хиллский карнавал проходит в течение двух дней, в последнее воскресенье августа и следующий за ним понедельник, на который приходится дополнительный выходной, так называемый «Bank Holiday». В этом году это 24 и 25 августа. Если на первом Ноттинг-Хиллском карнавале присутствовали лишь несколько сотен человек, то прошлогодний карнавал собрал более миллиона человек со всех регионов страны. Карнавал давно превратился в одну из достопримечательностей британской столицы и мультикультурный праздник ее жителей. Два дня в Ноттинг-Хилле звучит музыка калипсо и регги, сопровождающая красочные шествия участников карнавала в экзотических костюмах. На проезжающих платформах демонстрируются экзотические танцы и групповые композиции, маскарадные наряды певцов и танцоров немыслимых расцветок перемежаются масками фантастических животных. На уличных лотках предлагают изделия ямайкской и тринидадской кухни. А ведь его зачинателями была горстка выходцев с острова Тринидад, а точнее тринидадский ансамбль стальных барабанов под руководством Стерлинга Бетанкура, одного из самых известных исполнителей на этом карибском инструменте, который участвовал в 40 лондонских карнавалах. 84-летний музыкант рассказывает, как Ноттинг-Хиллский карнавал начинался.
Основоположников Ноттинг-Хиллского карнавала было очень немного, практически несколько человек. Со временем карнавал начал становиться все более популярным и превратился в нынешнее грандиозное празднество. Я и мои друзья играли на стальных барабанах, и организаторы первого карнавала пригласили нас поиграть на детском утреннике. Это было что-то вроде детского фестиваля. Мы прибыли со всеми своими барабанами и начали играть, маршируя по улице. Когда мы шагали туда и обратно по Портабелло-Роуд, один парень сказал: «Ребята, почему бы нам не пройтись по лондонским улицам?» И мы направились с Портабелло-Роуд, дальше по Ноттинг-Гейт и еще дальше к Холланд-Парку, затем по Лэндброук-Грув. По ходу нашей прогулки к нам присоединялось все больше и больше народу. Мы не выбирали маршрут и шли, куда глаза глядят. Помню, что когда мы проходили мимо полицейского участка, полицейские удивленно смотрели на нас, не догадываясь, что происходит. Люди не понимали, что делается, и думали, что это какая-то политическая демонстрация. Прохожие нам кричали: «Убирайтесь в свою страну, нечего здесь устраивать демонстрации».
С тех пор нетерпимость и неприятие давно сменились энтузиазмом и воодушевлением. Среди участников карнавала сейчас немало коренных англичан. Первый карнавальный день, воскресенье 24 августа, считается семейным, поскольку многие его аттракционы рассчитаны на детей. Он начинается в 9 утра шествием детских колонн в костюмах сказочных животных и героев детских книг. По ходу шествия установлены 38 акустических колонок, так что музыка марширующих оркестров слышна во всех уголках, прилегающих к карнавальному шествию улиц. Первый карнавальный день длится 7 часов, однако главные карнавальные события происходят в понедельник. В этот день в экзотические маскарадные костюмы наряжаются не только выходцы из стран Карибского бассейна, но и представители самых разных этнических групп и организаций, исполняющие национальную музыку и танцы. В параде участвует более 60 оркестров, в том числе несколько известных ансамблей стальных барабанов. Стерлинг Бетанкур отмечает, что в наше время Ноттинг-Хиллский карнавал превратился в одно из самых популярных событий культурной жизни британской столицы.
Сейчас к карнавалу стали относиться намного терпимее. Люди поняли его значение для городской культуры. Раньше этого не было. Многие лондонцы, особенно жившие на улицах, по которым мы проходили, жаловались в муниципальные советы и в правительство на жуткий шум и антисоциальное поведение и требовали запретить карнавал. Со временем жалобы прекратились, и сейчас эти два дня веселого праздника привлекают не только посетителей из других районов Лондона, но прежде всего жителей Ноттинг-Хилла. Участвуя последние годы в карнавале, я вижу вокруг счастливые лица улыбающихся людей. Все наслаждаются этим красочным и веселым зрелищем, и если раньше нам кричали, чтобы мы убирались обратно в свои страны, то сейчас я вижу, что люди наслаждаются, и это мои самые счастливые минуты.
Говорил один из зачинателей Ноттинг-Хиллского карнавала и его ветеран Стерлинг Бетанкур. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях. We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.